книгах все изложено со всей полнотой, тщательностью и объективностью, на какие он только способен. Однако кто поверит тому, что там написано? Еще важнее, кто вообще заглянет в эти записи? Более чем вероятно, что им суждено пылиться где-нибудь на дальней полке до скончания веков, и ничья рука даже не коснется их. А если кто-нибудь когда-нибудь и снимет книги с полки и не поленится, стряхнув скопившуюся пыль, перелистать страницы, то разве мыслимо, чтобы он или она поверили тому, что прочтут? Ясно как день, надо сначала убедить кого-то в своей правоте. Самые искренние слова, если они принадлежат умершему, к тому же умершему в безвестности, нетрудно объявить игрой больного воображения. Другое дело, если кто-то из ученых с солидной репутацией выслушает Дэниелса и засвидетельствует, что записи заслуживают доверия. Тогда и только тогда все записано, и о том, что происходило в древности на холмах, и о том, что скрыто в их недрах, обретет силу фактов и привлечет серьезное внимание будущих поколений. К кому обратиться? К биологу? К невропатологу? К психиатру? К палеонтологу? Пожалуй, не играет роли, какую отрасль знания будет представлять этот ученый. Только бы он выслушал, а не высмеял. Это главное. Сидя у себя на веранде и разглядывая динозавров, щиплющих траву на холмах, человек, умеющий слушать звезды, вспомнил, как однажды рискнул прийти к палеонтологу.
«Бен», — сказал шериф, — «что-то тебя не туда занесло. Не станет этот Дэниелс красть у тебя кур. У него своих хватает».
«Вопрос только в том», — откликнулся Адамс, — «откуда он их берет?»
«Ерунда», — сказал шериф. «Он джентльмен. Это сразу видно, едва заговоришь с ним. Образованный джентльмен».
«Если он джентльмен», — спросил Адамс, — «тогда чё ему надо в нашей глуши? Здесь джентльменам не место. Как переехал сюда два, не то три года назад, с тех самых пор пальцем о палец не ударил. Только и знает, что шляться вверх да вниз по холмам».
«Он геолог», — сказал шериф. «Или, по крайней мере, интересуется геологией. Такое увлечение у него. Говорит, что ищет окаменелости».
Адамс насторожился, как пес, приметивший кролика.
«Эх, вот оно что», — произнес он. «Держу пари, никакие он окаменелости не ищет».
«Брось», — сказал шериф.
«Он минерал ищет», — продолжал Адамс. «Полезные ископаемые разведывает. Вот что он делает. В этих холмах минералов не в проворот. Надо только знать, где искать».
«Ты же сам потратил на поиски уйму времени», — заметил шериф.
«Я не геолог. Геолог даст мне 100 очков вперед. Он знает породы и всякое такое».
«Не похоже, чтобы Дэниелс занимался разведкой. Интересуется геологией, вот и все. Откопал каких-то окаменелых моллюсков».
«А может, он ищет клады», — предположил Адамс. «Может, у него карта есть или какой-нибудь план?»
«Да черт тебя возьми!» — вскипел шериф. — Ты же сам знаешь, что кладов здесь нет и в помине.
— Должны быть, — настаивал Адамс. — Здесь когда-то проходили французы и испанцы. А уж они и понимали толк в кладах. Что французы, что испанцы. Отыскивали золотоносные жилы и закапывали сокровища в пещерах. Неспроста в той пещере за рекой нашелся скелет в испанских латах. А рядом скелет медведя и ржавый меч, воткнутый точнёхонько туда, где у медведя была печенка.
«Болтовня», — сказал шериф брезгливо. «Какой ты дурень раззвонил, а ты поверил. Из университета приезжали, хотели скелет этот найти, и выяснилось, что все это чушь собачья».
«А Дэниелс все равно лазит по пещерам», — возразил Адамс. «Своими глазами видел. Сколько часов он провел в пещере, которую мы зовем кошачьей берлогой? Чтобы попасть туда, надо забираться на дерево».
«Ты что, следил за ним?»
«Конечно, следил. Он что-то задумал. Я хочу знать, что».
«Смотри, как бы он тебя не застукал за этим занятием», — сказал шериф.
Адамс предпочел пропустить замечание мимо ушей.
«Все равно»,
— заявил он,
— «если тут у нас и нет кладов, то полным-полно свинца и цинка. Тот, кто отыщет залежь, заработает миллион».
«Сперва отыщи капитал, чтобы открыть дело», — заметил шериф.
Адамс ковырнул землю каблуком.
«Так, стало быть, он, по-вашему, ни в чем не замешан?» Он мне говорил, что у него у самого пропадали куры. Их, верно, лиса утащила. Очень даже похоже, что с твоими приключилось то же самое».
«Если лиса таскает у него кур, — спросил Адамс, — почему же он ее не застрелит?»
«А это его не волнует. Он вроде бы считает, что лиса имеет право на добычу. Да у него и ружья-то нет».
«Ну, если у него нет ружья и душа не лежит к охоте, почему бы не разрешить поохотиться другим? А он, как увидел у меня с ребятами ружьишко, так даже не пустил нас к себе на участок и вывесок понавешал. Охота воспрещена. Разве это по-соседски? Как тут прикажете с ним ладить? Мы испокон веку охотились на этой земле. Уж на что старый Эймос был не из уживчивых, и тот не возражал, чтобы мы там постреляли немного. Мы всегда охотились, где хотели, и никто не возражал. Мне вообще сдается, что на охоту не должно быть ограничений. Человек вправе охотиться там, где пожелает».
Шериф присел на скамеечку, врытую в истоптанный грунт перед ветхим домишком, и огляделся. По двору, апатично поклевывая, бродили куры. Тощий пес, вздремнувший в тени, подергивал шеи, отгоняя редких осенних мух. Старая веревка, натянутая между двумя деревьями, провисла под тяжестью мокрой одежды и полотенец, а к стенке дома была небрежно прислонена большая лохань.
«Господи!» — подумал шериф. «Ну неужели человеку лень купить себе пристойную бельевую веревку вместо этой мочалки?»
«Бен», — сказал он, — «ты просто затеваешь свару. Тебе не нравится, что Дэниелс живет на ферме, не возделывая полей? Ты обижен, что он не дает тебе охотиться на своей земле. Но он имеет право жить, где ему заблагорассудится, и имеет право не разрешать охоту. На твоем месте я бы оставил его в покое. Никто не заставляет тебя любить его. Можешь, если хочешь, вообще с ним не знаться. Но напраслину-то на него не возводи. За это тебе недолго и к суду привлечь».
Войдя в кабинет палеонтолога, Дэниелс не сразу даже разглядел человека, сидящего в глубине комнаты у захламленного стола. И вся комната была захламлена. Повсюду длинные стенды, а на стендах куски пород с вросшими в них окаменелостями. Там и сям кипы бумаг. Большая, плохо освещенная комната производила неприятное, гнетущее впечатление.
«Доктор», — позвал Дэниелс, — «вы доктор Торн?»
Человек встал, воткнув трубку в полную до краев пепельницу. Высокий и плотный, сидеющие волосы взъерошены, лицо обветренное, в морщинах. Он двинулся навстречу гостю, волоча ноги, как медведь.
«Вы, должно быть, Дэниелс», — сказал он. «Да, должно быть так. У меня на календаре помечено, что вы придете в три. Хорошо, что не передумали».
Рука Дэниелса утонула в его лапище. Он указал на кресло подле себя, сел сам и, высвободив трубку из пластов пепла, принялся набивать ее табаком из большой коробки, занимающей центр стола.
«Вы писали, что хотите видеть меня по важному делу», — продолжал он. «Впрочем, так все пишут. Но в вашем письме было должно быть что-то особенное. Настоятельность, искренность. Не знаю что. Понимаете, у меня нет времени принимать каждого, кто мне пишет. И все до одного, понимаете, что-нибудь нашли. Что же такое нашли вы, мистер Дэниелс?»
Дэниелс ответил.
«Право, доктор, не знаю, как и начать. Пожалуй, лучше сперва сказать, что у меня случилось что-то странное с головой».
Торн раскуривал трубку. Не вынимая ее изо рта, он проворчал.
«В таком случае я, наверное, не тот, к кому вам следовало бы обратиться. Есть много других».
«Да нет, вы меня неправильно поняли», — перебил Дэниелс. «Я не собираюсь просить о помощи. Я совершенно здоров телом и душой. Правда, лет 5 назад я попал в автомобильную катастрофу. Жена и дочь погибли, а меня тяжело ранило».
«Мои соболезнования, мистер Дэниелс».
«Спасибо, но это уже в прошлом. Мне выпали трудные дни, но я кое-как выкарабкался. К вам меня привело другое. Я уже упоминал, что был тяжело ранен».
«Мозг затронут?»
«Незначительно. По крайней мере, врачи утверждали, что совсем незначительно. Небольшое сотрясение, только и всего. Хуже было с раздавленной грудью и пробитым легким».
«А сейчас вы вполне здоровы?»
«Будто и не болел никогда. Но разум мой со дня катастрофы стал иным. словно у меня появились новые органы чувств. Я теперь вижу и воспринимаю вещи, казалось бы, совершенно немыслимые.
Галлюцинации?
Да нет, уверен, это не галлюцинации. Я вижу прошлое.
Как это понимать, видите прошлое?
Позвольте, я попробую объяснить, сказал Дэниелс. С чего все началось? 3 года назад я купил заброшенную ферму в юго-западной части Висконсина. Выбрал место, где можно укрыться, спрятаться от людей. С тех пор, как не стало жены и дочери, я испытывал отвращение ко всем на свете. Первую острую боль потери я пережил, но мне нужна была нора, чтобы залезать свои раны. Не думайте, что я себя оправдываю. Просто стараюсь объективно разобраться, почему я поступил так, а не иначе. Почему купил ферму?
«Да, я понимаю вас», — откликнулся Торн. «Хотя и не убежден, что прятаться — наилучший выход из положения».
«Может и нет, но тогда мне казалось, что это выход. И случилось то, на что я надеялся. Я влюбился в окрестные края. Это часть Висконсина — древняя суша. Море не подступало сюда 400 миллионов лет. И ледники в плейстоцене почему-то сюда тоже не добрались». Что-то изменялось, конечно, но только в результате выветривания. Район не знал ни смещения пластов, ни резких эрозийных процессов, никаких катаклизмов.
«Мистер Дэниелс», — произнес Торн раздраженно, — «я что-то не совсем понимаю, в какой мере это касается...»
«Прошу прощения. Я как раз и пытаюсь подвести разговор к тому, с чем пришел к вам. Начиналось все не сразу, а постепенно, и я, признаться, думал, что сошел с ума». Что мне мерещится, что мозг поврежден сильнее, чем предполагали, и я, в конце концов, рехнулся. Понимаете, я много ходил пешком по холмам. Местность там дикая, изрезанная и красивая, будто нарочно для этого созданная. Устанешь от ходьбы, тогда ночью удается заснуть. Но по временам холмы менялись. Сперва чуть-чуть, потом больше и больше. И, наконец, на их месте начали появляться пейзажи, каких я вообще никогда не видел. Каких? Никто никогда не видел. Торн нахмурился.
«Вы хотите уверить меня, что пейзажи становились такими, как были в прошлом?»
Дэниел кивнул. «Необычная растительность, странной формы деревья. В более ранней эпохе, разумеется, никакой травы. Подлесок, папоротники и стелющиеся хвощи. Странные животные, странные твари в небе. Саблезубые тигры и мастодонты, птерозавры, пещерные носороги.
«Все одновременно», — нестерпев перебил Торн. «Все вперемешку?»
«Ничего подобного. Все, что я вижу, каждый раз относится к строго определенному периоду. Никаких несоответствий. Сперва я этого не знал, но когда мне удалось убедить себя, что мои видения не бред, я выписал нужные книги и проштудировал их. Конечно, мне никогда не стать специалистом, ни геологом, ни палеонтологом, но я нахватался достаточно, чтобы отличать один период от другого, и до какой-то степени разбираться в том, что вижу.